Прямым эфиром хорошо.
Здравствуйте, дорогие друзья, это с вами Аватхуд. Сегодня мы отвечаем на
Здесь
вопросы.
есть пока.
Здравствуйте, дорогие друзья, это с вами Аватхуд. И сегодня мы поговорим о том, что такое веды. Дело в том, что в разных языках существует понятие веды на санскрите, а на русском языке. Но так или иначе, понятие или принцип веды известен разным народам в разные времена и имеет немного разный смысл. Давайте определимся, что такое изначальное понятие веды. Изначальное понятие веды – это духовное знание, которое нисходит с самого высшего плана бытия, за пределами материального мира. И первый знаток, первый учитель вед – это творец Вселенной Брахма. Брахма получил ведическое знание через медитацию, в процессе творения бытия. Он появляется из лотоса, который исходит из Вишну. И вначале осознает, что существует только пустота. Он пытается спуститься по этому лепестку лотоса и проделывает этот эмпирический путь познания мира на протяжении миллиардов лет. В итоге так не достигает даже крохотной частички этого лотоса и поднимается наверх. Тогда он начинает искать первопричину бытия внутри и слышит трансцендентный звук топа, который призывает его к погружению в более глубокую медитацию. Там, в медитации, он слышит звук гаятри мантры, и из нее проявляются веды. То есть инженер этой вселенной, не творец вселенной, творец всего – это Бог. Да, но его частичные проявления, такие как Шива или Брахма, они являются непосредственными участниками творения. Сам Господь, он пребывает вне материи, но тем не менее входит в мир материи для ее поддержания и действует через различные гуна-аватары. Гуна-аватары, такие как Брахма – это аватар страсти, а Вишну – это аватар, который поддерживает. Соответственно, Шива – это аватар, который отвечает за невежество или разрушение Вселенной. Но при этом также Шива является источником жизни для всех. Да? То есть, не следует думать, что Шива только разрушает. Шива также является определенным проявлением энергии мужского и женского начала, которое участвует в созидании мира. Но все формы тел, вся как бы, структура Вселенной, она создается Брахмой. И поэтому он изначальный гуру всех живых существ. И он тот, кто через внутреннее откровение из духовного мира, от Вишну, получил духовное знание, которое смотивировало его, как необходимо правильно действовать. И в Писаниях описано, что Брахма время от времени совершает ошибки в силу своего характера. Там, все живые существа, у нас есть желания, у нас есть амбиции, и мы не роботы, да, этим мы отличаемся от идеи трансгуманизма сделать из человека робота. Как раз Господь, Вишну, он дает полную свободу живым существам, нам с вами, в том числе и даже богам. И даже боги и мудрецы склонны совершать ошибки, об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. И тем не менее, боги и мудрецы действуют из двух категорий. Первое – это богосознающего разума. То есть разум подсказывает им, что нужно делать так, да, даже порой против своих удовольствий или каких-то желаний. И второе, то, что понимают мудрецы, что всю свою деятельность нужно предложить Всевышнему. То есть без связи с Богом никакое совершенство невозможно. В то время как демоны считают, что достаточно только получить веды, так называемые знания, и с помощью них можно отвергнуть Бога. Поэтому веды – это не просто знания, а это богооткровенные знания, которые приводят живое существо к высшему прогрессу. И в этой связи нужно понимать, что если в какой-то форме даже духовного знания нет мотивации двигаться в сторону духовного прогресса через бхакти, через преданное служение, то эта часть знания не может быть названа полной или совершенной. Ну, иными словами, если мы даем ребенку какой-то инструмент, с помощью которого он развивается и достигает зрелости и понимания, это прекрасно. Но если тот же самый инструмент может повредить ребенку, там, взорваться, выколоть ему глаз или еще что-то, тогда какой смысл давать ребенку то, что в конечном итоге станет причиной его страдания? Поэтому знание – это оружие. И в этой связи веды раскрываются мудрецам и через мудрецов их ученикам. Почему? Потому что мудрецы – это те, кто обладают определенным видением, их называли риши, от слова дришти – видение. И мудрецы, ученики брахмы – те, кто в первую очередь предавались аскезе, покаянию, контролю чувств и поиску истины, чтобы очистить свое сердце, воспитать в нем любовь, доброту, сострадание и в итоге достичь высшего просветления. То есть без этих качеств – любовь, доброта, сострадание, служение, самопожертвование, аскеза. Да, почему мудрецы проводили время в аскезе? Казалось бы, знания дадут тебе деньги, знания дадут тебе власть, знания дадут тебе наслаждение. Получая знания, ты сможешь эксплуатировать этот мир. Это идея такой материалистической цивилизации, где, получая образование, получая знания, получая деньги, власть, мы хотим больше знания, чтобы получить больше денег, больше власти, больше наслаждения, больше контроля. А для этого нам нужно доминировать над другими, конкурировать, так сказать, проявлять все свои, так сказать, интеллектуальные способности для хитрости, ума, да, мудрости, чтобы манипулировать другими и так далее. И противоположность этому мы видим, что духовное знание передается через бескорыстных мудрецов. И эти бескорыстные мудрецы обладают всеми способностями зарабатывать деньги, вести какие-то социальные проекты, но тем не менее они оставляют себе узкую достаточно часть. Это действовать ради блага всех живых существ, при этом не злоупотреблять плодами этого знания для себя самих. И вот интересный такой момент, что когда эти мудрецы начинают этим злоупотреблять, ну, например, обладая некой мистической силой, время от времени у них проявляется гнев, они начинают проклинать кого-то. Да? Даже их проклятие является благом, но тем не менее мы видим, что это очень опасно. Знания и мистические силы, возможности, когда они проявляются через гнев человека, то человек может разрушить себя и мир вокруг себя. Да, поэтому есть такое понятие, как контроль чувств, эмоции. И веды в первую очередь учат человека подготовиться к знанию. Да. Человек – это как глиняный кувшин. И веды сравнивают очень хорошо, да, человека с глиняным кувшином, потому что есть сырой глиняный кувшин. Да. Так сказать, его нужно поставить на гончарный круг. Но этот сырой глиняный кувшин, он поддается любым внешним и внутренним воздействием. Налей в него слишком много воды, он лопнет. А надави на него слишком сильно извне, он тоже лопнет, потеряет свою форму. И поэтому сказано, что этот глиняный кувшин – это тело, ум и чувства человека. И чтобы в него залить, как в сосуд, высшее духовное знание, сначала его нужно обжечь в огне духовной практики, аскез, работы над собой. И только тогда кувшин может стать прекрасным средством переноса этой воды. И в этой связи мы понимаем прекрасно, что изначальное духовное знание, оно имплементируется только в сердце личности, которая готова и стремится его принять. А для этого необходимо работать над собой. Опять же, как это делать, описано в том же самом потоки духовного знания, поэтому оно разделено на множество разных частей. Да? И Порой может показаться, что какая-то часть этого ведического духовного знания не связана напрямую с Богом. Да, она связана косвенно. Ну, например, некоторые люди думают, что йога – это очень хорошо, это не религия, потому что это хорошее упражнение. Как же хорошие упражнения могут понять религию или духовность? Тем не менее, нужно понимать, что сама суть йоги состоит в том, что, следуя принципу этих упражнений, человек подчиняет себе ум, чувства, улучшает контроль над своим телом, улучшает свое здоровье, что позволяет ему больше концентрироваться не на своих внешних проблемах, а на внутренних. И постепенно он приходит к стабильности медитации, а медитация уже переходит на духовный уровень. В этой связи существует множество разных трактовок о том, что такое веды, является ли какое-то знание ведическим или не ведическим. И мы видим, что разные люди, которые находятся в разных состояниях невежества, страсти и благости, по-разному дают свои интерпретации. Ну, например, люди, которые очень сильно обусловлены своим этническим происхождением, говорят, это русские веды, это индийские веды, это индийские националисты, они считают, что веды – это только наши. Но сами они, конечно, их не изучают, как правило, или изучают, но, для развития в себе внутренней гордости, гордыни. Или есть какие-то люди, которые говорят, нет, это веды, русские веды, вот Махабхарата произошла у нас там, вот под Курском, Великая битва. Вот. И так или иначе, эти люди также не следуют и не изучают веды. Понимаете, да? То есть, как правило, те люди, которые очень фанатично что-то продвигают, какие-то идеи, вовсе не являются знатоками вед, последователями вед. Да? Есть, конечно же, ортодоксальные сообщества, в особенности в Индии, ученых брахманов, которые с детства изучают веды, у них есть свои институты, свои группы. Ну, такие группы есть также, например, в таких странах, как там, например, ортодоксальные иудеи, там, или ортодоксальные буддисты, или ортодоксальные христиане, да, которые, собственно, замкнуты в своем комьюнити и считают, что вот они единственные богоизбранные люди, которые единственные, которые получили откровение, и среди них есть только достойные люди. Это тоже определенная форма невежества, которая также противоречит принципу вед. Но, тем не менее, в ведах есть четкие определенные стандарты разных личностей, разных типов людей, которые готовы получать духовное знание. Как мы уже объяснили, что веды открываются мудрецам. Кто такие мудрецы? Это не только люди, у которых есть очки, большой интеллектуальный запас, GPT-чат в кармане, какие-то там, большая библиотека книг. Нет, мудрецы – это люди, которые связывают в первую очередь это знание с достижением просветления и служением Всевышнему. Служение Всевышнему в разных его формах. Почему я сейчас говорю общими словами Всевышнему? Потому что Бог тоже описан в ведах совершенно разными планами и уровнями. Например, Браман, сверхсознание. Сказано, что все есть Бог, и Бог, он проявляется как сознание. В этом сознании существует бесконечное количество форм, и поэтому Бог проявляется как духовные миры, как материальные миры, но поскольку все эти формы божественного сознания индивидуальны, он также проявляется как параматма, как личность, которая присутствует в каждом атоме, в сердце каждого живого существа. У иудеев есть такая мантра, у хасидов, которые очень гордятся ей, нет никого, кроме Бога одного. Но, услышав такую, можно сказать, мантру, молитву, мы можем сделать вывод, что раз нет никого, кроме Бога одного. Ты Бог, я Бог, мы божественны. Так будет работать сознание, обусловленное гордыней, гуной страсти. Да? О, значит, я избранный, ты избранный. А как же все остальные? Если нет никого, кроме Бога одного, а вот эти арабы, а вот эти палестинцы, а вот эти китайцы, а вот эти русские. По идее, тогда все божественны. Но ограниченное сознание не позволяет мыслить так широко. И так глубоко, потому что каждое живое существо окутано вот этой маленькой оболочкой эго, гордыни, я, мое, мне, мой дом, моя страна, мой Бог, моя религия. И в этом нет ничего плохого на высшем духовном уровне. личностное отношение с Богом. Но до тех пор, пока человек обусловлен понятием «я» и «моё», он никогда не сможет понять подлинный смысл вет. Да? И поэтому мы видим, что есть огромное количество людей, которые интерпретируют веды в соответствии с уровнем их невежества. И такие люди достаточно популярны. Да, они могут приходить в индийской одежде, или в лаптях, там, с полоской на голове, с длинными волосами, в вышиванке. То есть, ну, в этом ничего плохого нет. Они показывают, что давайте искать свои аутентичные корни и так далее. Но, как правило, эти люди все сводят до какой-то одной такой межнациональной или какой-то религиозной группы и являются в какой-то степени фанатичными людьми. И тем не менее, это не значит, что это плохо. Опять же, если человек стремится к какому-то знанию, к физическому знанию, это не значит то, что это плохо. Просто вопрос, что есть источник физического знания и где в высшей степени это знание представлено наиболее совершенным образом. Это первое. А второе, на каком уровне ты находишься, чтобы обрести это знание. Потому что задача гуру, задача учителя – это определить уровень ученика и дать ему именно то знание, которое он сегодня в состоянии переварить, воспринять, чтобы перевести его на более высокий уровень образования. И так, с помощью пошаговой системы, европейцев это понятно, Пифагор, он как бы сделал разные классы, да, то есть он понял, что людям нужно давать знания дозированно, маленькими как бы порциями, да. Невозможно человеку вывалить все знания и сказать, вот ты ребенок, вот тебе физика, химия, математика, вот тебе все учебники, все прямо скачивай себе все учебники, вот тебе все знания, все, на этом образование закончилось. Но если дозированно определить человеку маленькие шаги и создать систему, где он постепенно поднимается по эволюции духовного сознания, по духовной лестнице, когда мы увидим, что человек, получая знания вот этими маленькими порциями, в состоянии переварить это знание, начинает расти, насыщается. Мы едим ложкой, мы можем себе сразу же запихать всю пищу в рот. Также человек, он воспринимает дозированно, да, у него появляются какие-то когнитивные нейронные связи, у него появляются какие-то более глубокие представления. И постепенно, шаг за шагом, у человека складывается определенная картина. Но в этой картине также важна его внутренняя практика, какие качества он в себе развил. Потому что если мы говорим, почему все в этом мире есть, в интернете есть все знания, есть все возможности, но есть совершенно разные типы людей, которые по-разному эти возможности воспринимают в науке, в бизнесе, в культуре, в жизни. Только по одной простой причине, что у каких-то людей недостаточно качеств. И мы видим, что у человека могут быть, например, прекрасные, как я уже говорил, интеллектуальные, ментальные способности. Да, он может так все запоминать, он может очень четко структурировать информацию. Но при этом, например, его не интересует духовное развитие. Он эгоистически относится к религии как таковой, к Богу, например. Да, там, в своем понимании он считает, что без этого он может со своими качествами развиваться и двигаться. И таким образом мы видим, что веды предлагают нам целостную, глобальную систему развития личности. И в этой связи веды – это также цивилизация. Ну, то есть, знаете, как пример очень простой. Вы можете представить, сейчас цивилизация, можно сказать, цивилизация айфона. Да? Если назвать так, цивилизация мобильного телефона. Все, мобильный телефон – это вот, если когда-то это был там лук или там, палка-копалка, но не знаю, там, что в какой-то момент было методом выживания, существования, да, для человека. А лук-стрелы там, или лошадь, да, возможность передвижения, это было очень прогрессивно. Сейчас мы же находимся в цивилизации айфона. И вот представим, что прошла там третья, четвертая, пятая, неважно какая мировая война, вся эта система полностью разрушена, и какие-то там через, скажем так, несколько тысяч лет дикари в пещере находят какой-то айфон, и существует некая легенда, что кто-то, поднося вот эту штуку в голове магическую, она выглядит действительно магически, вот, говорил «Алло, алло, алло», и получал все знания. И вот они сидят, играют на барабанах, и выходит вождь племени, и он как бы берет этот iPhone, говорит: алло, 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 и все остальные станции. Ну, вот. И он, по идее, должен как бы давать им там, ну, все знания, там, где там динозавры, на которых нужно охотиться, там, куда из какую пещеру перелетели летучие мыши, там, как извлечь огонь и так далее. Ну, естественно, до этого айфона, там, не знаю, там, 12-го, 15-го, может, даже 3-го, непонятно, что выживет, строится какой-то храм, святилище, и возникает вокруг этого целый культ поклонения этому телефону, он бережно передается по наследству и так далее. И в этом нет ничего плохого, просто суть состоит в том, что из какого-то четко понятного продукта, девайса, технологии, системы, цивилизации, понимаете, да, айфон – неотделимая часть нашей цивилизации. Поэтому, когда мы говорим про веды, духовные знания, мы также понимаем, что это неотделимая часть той цивилизации. Это вовсе не значит, что все, кто живут в сегодняшнем мире и пользуются айфоном, могут сесть спокойно и дома его собрать, заказав как бы запчасти на Алиэкспрессе. Мы также понимаем, что айфон – это продукт определенной эволюции, определенных технологий, определенного развития знаний, определенных людей. И чтобы он функционировал, нужны еще там вышки, системы, электростанции, там, дороги, машины, логистика, там, чтобы из Китая его доставить в Америку и так далее. То есть нужен целостный глобальный мир, глобальная цивилизация. Вот сейчас мы находимся с вами фактически на этапе так называемых стыков цивилизаций. Да, то есть мы фактически вошли в новую цивилизацию, техногенную цивилизацию. Большинство людей еще не поняли этого. Они еще до сих пор те самые дикари, которые помнят, как они там ходили куда-то пешком, покупали на заправках бумажные карты, ездили на трамваях, там, так сказать, телефон, это был какой-то проводной девайс, там вся информация по телевизору, были бумажные газеты, в которых заворачивали жареную рыбу, там, упаковку и так далее. Ну вот, но сейчас, представляете, да, вот мы находимся на смене цивилизации. Конечно, не все люди вообще могут представить себе объем информации, потоки знаний. И также мы должны понять ведическую цивилизацию. И так же, как наша цивилизация, ведическая цивилизация тоже развивалась своими определенными этапами. То есть это не значит, что где-то там космический интернет, все мудрецы скачали все знания, а в медитации все поняли, и все на этом как бы все закончилось. Нет. Разные учителя, разные ученики, разные школы, разные системы философии, в разное время. Это называется эволюция науки. Нужно понимать, что физика не началась 3 года тому назад. Все, что сегодня есть у человечества, это продолжение, так или иначе, эволюционной мысли. И хотя сегодня цивилизация достаточно широко технически раскрыта, но она не придумала новых философских идей. Ну, например, в западном обществе существует 1 или 2 книги, которые описывают, что такое любовь. Ну, то есть кажется, что самое главное состояние, которое мы ищем, благодаря айфону, перелистывая там группы знакомств или там общаясь со своими друзьями, мы в конечном итоге ищем любовь. Но наша цивилизация не ответила на этот вопрос. Не появился человек в образе Илона Маска, который стал транслировать эту идею, что такое любовь. Мало того, у нас есть так называемое греко-римское право, которое придумали там рабовладельцы, мы до сих пор им пользуемся. У нас есть так называемая демократия. Так называемая демократия, она резко отличается от форм демократии, которые существовали в древнем обществе. Надо сказать, что они были более продвинутые. Но тем не менее, ну как понятно, что это некая попытка представить демократическое общество, где у меня все возможности, а у вас никаких. Но так или иначе, все равно эта идея пришла к нам из других цивилизаций. Она даже не смогла пройти через смутные времена, как пишут там учебники. Да. В смутные времена демократия не работала. Это были темные времена для Европы, которая шла по такому, как бы, пути, можно сказать, фактически каменного века. Там, у кого лошадь и топор, и несколько серьезных парней в команде, тот и как бы властелин земель. И далее мы понимаем, что если какая-то цивилизация, она обладает какими-то технологиями, которые якобы способны улучшить жизнь человека, то само понятие, что есть жизнь и кто есть человек, в этой цивилизации может быть достаточно размытым. Поэтому не так давно появилось такое как бы постановление в ООН «Права человека». Ну вот. Но никто не написал, например, бумагу, которая называется «Обязанности человека». Удивительная вещь. Да? То есть, обычно ты приходишь на работу, тебе говорят, вот твои обязанности, выучи свои обязанности. А вот твои права. Но обязанности гораздо важнее, чем права, потому что права возникают из обязанностей. То есть ты не знаешь, что ты, придя на работу или в какое-то сообщество, будешь пользоваться только своими правами и ничего никому не отдавать, у тебя никаких обязанностей нет. Поэтому, например, обязанности человека описаны в Манасамхите и Ведах. Там сказано «Дармена хину пашуми саману». То есть человек обязан осознать свою природу, природу Бога, связь с космосом, отношения с другими существами. Это обязанность человека. Можете себе представить цивилизацию, в которой мы живем, где ни у кого нет обязанности, все пытаются ну, так или иначе качать свои права. И из-за этого, естественно, происходит глобальный когнитивный диссонанс у людей, потому что в сегодняшней современной Калифорнии уже политик какой-то, он говорит, я не могу понять разницу между мужчиной и женщиной. Ну, очевидно, между мужчиной и женщиной существует разница. Далее человек говорит о том, что сегодня мы можем сами выбирать свой пол. Ну, опять же, как бы наша биологическая форма жизни, дарованная нам Вселенной, теперь уже под сомнениями, теперь мы как бы с помощью демократии выбираем, кто мы. И это говорит лишь только о том, что мы рассматриваем мир по нашим внешним признакам. Что есть женщина по своей духовной природе? Что есть мужчина по своей природе и обязанности? Да? Вот это описывают веды. Долг мужчины, долг женщины. Вот. Поэтому, как бы, выбирая себе пол, вы должны, ну, как бы, по сути дела, подписаться под какую-то систему мировоззрения, не просто под форму сексуальных удовольствий, потому что сегодня мы выбираем свою identity, свою индивидуальность, исходя из наших сексуальных предпочтений, которые ну, как бы, являются частью нашей жизни, безусловно, но крайне ограниченной, со закрытыми дверями. А как в открытом обществе как себя вести? Что мы можем создать для будущих поколений? Что можно оставить после себя? Потому что, как я уже сказал в этой лекции, обезьяна или примитивный человек, который найдет iPhone, он не будет понимать вообще, что это, зачем и так далее. Но когда ему вдруг расскажут, что была какая-то удивительная цивилизация, где были все знания, фактически, можно сказать, магия, да, техническая магия, что человек мог с помощью пальцев зайти в каком-то экране, увидеть все знания, все новости, все. И эта удивительная цивилизация, она лайкала котиков в Инстаграме, в Фейсбуке, она как бы не могла разобраться, в чем обязанности человека, знала только его права, да, она не могла понять, что мужчина, где женщина. И в итоге кучка банкиров и покупных политиков как бы захватили весь мир, создали мировое правительство, дали всем электронную карму, социальный рейтинг и как бы зажили счастливой жизнью на природе, а все остальные в 15 минут на городах, как бы, и так далее, и тому подобное. И вот это вот некая идея такая сегодня цивилизации. Почему я говорю об этом? Потому что ведическая цивилизация, она ставила во главу угла духовное развитие каждого человека. В таких странах, как Бутан, существует институт счастья. Бутан – это буддийская страна. Буддизм – это часть ведической культуры. В Бутан очень трудно понять. Там недавно появились телевизоры, там запрещено курение. С точки зрения либерального сообщества, там очень странные нечеловеческие законы. Но есть институт счастья, который определяет, счастлив ли человек. Это маленькая горная страна, у нее нет огромных ресурсов, нету айфонов, нету внешних, внутренних врагов, королевство Бутан. И тем не менее, принцип этого королевства состоит в том, что королевство, что члены этого сообщества, люди, которые живут там, должны искать счастье и должны быть счастливы. Там нет ипотек, там не нужно тяжело трудиться ради просто идеи того, что ты что-то выплачиваешь всю жизнь. Можете себе представить. Ну, там надо построить себе дом, отжениться там, создать себе семью или стать монахом. Но смысл состоит в том, что человек должен найти ту форму жизни, в которой он счастлив. Вот кто-то счастлив быть монахом. Почему? У него нет собственности, у него нет красивого отпуска, там, каких-то романтических свиданий. Но он счастлив. Кто-то счастлив там, воспитывая детей, семью, там, тяжело трудясь, оставляя после себя наследие, тоже счастлив. То есть нельзя сказать, что у семейных людей жизнь намного легче, чем у монахов, скорее наоборот, труднее. Но, тем не менее, каждый человек, он находится в поисках счастья. Поэтому веды, в первую очередь, отвечают на вопрос, что такое счастье, как его найти. И есть три цели человеческой жизни, о которых говорят веды, как Шрила Сидхартха Махарадж, наш духовный учитель, объяснил это. Одна из целей жизни человека – это наслаждение, эксплуатация. На этом плане бытия мы хотим бесконечно развивать свои способности внутренние и внешние для того, чтобы использовать мир вокруг нас. И мир предоставляет нам такие возможности. Живи на Бали, работай удаленно, путешествуй по всему миру, будь маркетологом. Это сейчас очень много таких удивительных предложений. Работай в сети, и для кого-то это работает. Но, тем не менее, это расширение наших внешних возможностей в мире эксплуатации. Далее, когда человек уже понял, что эксплуатация не может принести ему счастье, только страдания. Ну, то есть мир эксплуатации – это страдание. Я эксплуатирую тебя, ты эксплуатируешь меня. Как бы, ну, давайте либо за деньги эксплуатировать, либо по социальному договору эксплуатировать, либо там, так сказать, в рамках сообщества, страны, цивилизации эксплуатировать друг друга. Да? И люди понимают, конечно, что я не разочаровываюсь в этом. Даже самые жестокие демоны, Гитлеры и прочие другие, захватывая этот мир, они разочаровываются в этом мире. Они ведут огромные истребительные войны ради счастья. Кстати, да, там концлагеря строились ради счастья немецкого народа. Войны шли ради, так сказать, уничтожения той или иной группы населения, людей, которые, возможно, там, предоставляют опасность. Немцы искренне считали, что мешают евреи. Но большинство евреев были такие же, как немцы. Простые тружники. Коррумпированные евреи-банкиры была очень небольшая группа людей. Никто не догадался, так сказать, арестовать их или там, регулировать их деятельность законами. В концлагеря отправились простые люди совершенно, которые так же, как все, хотят жить, кушать, воспитывать своих детей, честно зарабатывать своим трудом. Поэтому мы видим, что самый главный враг человечества – это невежество. И веды именно в первую очередь говорят о том, что пришло время вопрошать о истине, о брамане, о духовной природе каждого существа. И до тех пор, пока человек существует в рамках обусловленности «я», «моё», «мне», даже веды ему не помогут. Это первая. Вторая ситуация, то, что веды – это обширные, обширные знания, начиная с духовных. Затем эти знания из духовной точки зрения, из духовной природы показывают тебе, как нужно понимать этот мир. Ну, например, у нас есть физика и химия, а в ведах есть алхимия. Это соединение физики, химии, духовности, философии и всего прочего. Это понимание того, что все в этом мире является веществом, которое обладает определенной природой. И соединение этого вещества дает определенные природные реакции, которые могут воздействовать на наше сознание. Таким образом, идея алхимии – это поиск идеального лекарства, которое не имеет побочных там эффектов на человека, например. Да? Это универсальный метод терапии или универсальный метод создания каких-то технологий, которые не противоречат гармонии этого мира. Пример очень простой – это порох. Это алхимическое китайское лекарство. Соединение мужского и женского начала, серые селитры. Любое соединение женского и мужского начала дает энергию, выброс энергии. Обратите внимание, да, там мужчины и женщины рожают детей, там плюс-минус электричество дает возможность там, вращения каких-то приборов. Один и тот же принцип алхимии, он потребляется везде с точки зрения там, электричества, физики, химии и так далее. Да, понимаете, да, как можно отделить, например, физику от химии? Вообще неотделимые вещи, потому что физические процессы, которые происходят на химическом уровне, первоэлементами. И веды рассматривают физическую науку очень глубоко, гораздо глубже, чем мы. Если кто-то думает, что ведические люди не знали там, про электричество и не понимали ничего про атомную энергию, то до сих пор находят воронки от атомных бомб. Даже в ведическом обществе, в ведической цивилизации тоже были войны. То есть мы сейчас не говорим, что эта цивилизация была идеалистической совершенно во всем, потому что мудрецы, они всегда были за пределами цивилизации, они не участвовали в цивилизационных, как правило, процессах, если только не, на это не было особой санкции. Ну, как, например, в Махабхарате некоторые мудрецы участвовали в Великой войне, а некоторые не участвовали. Ну, или участвовали, как говорится, в качестве болельщиков. Как сказал один из великих писателей, в войне побеждает тот, кто в ней не участвует. В то время как великий экономист сказал так, в войне побеждает тот, кто ее снабжает. Ну, так, хороший. Что битву при Ватерлоо выиграл я, скупив дешевки все акции. Поэтому, если рассмотреть структуру вед, то она явно, как бы, начиная от главных духовных текстов, которые проявлены как... Слушай, многие люди знают четыре веды. На самом деле, очень поверхностное отношение к ведической литературе, потому что от того, что научная книга называется наукой, это еще не значит, что нет других книг, тоже научных, только у них другие названия. Поэтому человек в невежестве, он думает, что ну, на главная книга о науке, она называется наука. Берет эту книгу, на ней написано наука, и там нужно поставить по науку. И он думает, ну вот наука, 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 а вот остальная библиотека – это не наука, потому что ну, не названа непосредственно. Вот так невежды думают, что четыре веды – это вот единственные веды, а все остальное – это не веды. На самом деле смысл такой. Эти веды, такие как Сама, Риг, Яджура и так далее, это набор определенных гимнов и определенных алгоритмов, которые даны для определенной практической деятельности, жертвоприношений или достижения некого успеха. Ну, скажем так, да, то есть это вот какие-то вот научные постулаты, как мы говорим, там, законы Ньютона. Ну, это значит, что помимо Ньютона нет других законов. Какие-то вот важные вещи, которые даны человечеству, и они известны. Да, там, буквально. Начальник, там, учебник по арифметике. Но это не значит, что помимо арифметики нет там математики, высшей математики и так далее. Вот далее существуют разделы, также в науке, более глубокие, более серьезные. Один раздел исходит из другого. И у человека, который в невежестве, он заходит в библиотеку, видит тысячу книг, у него разбегаются глаза, и он не понимает, за что хвататься. Или представьте себе, человек приходит в аптеку, видит там тысячу баночек с лекарствами и спрашивает у аптекаря, эти лекарства... Все хорошие, он говорит, все сертифицировано, все. Вплоть до мельчайшей баночки. И тогда человек говорит, тогда давайте мне все, я буду есть все лекарства. А вот он сидит, такой, у него такой все лекарства за столом Бога просто берет, эти таблетки смешивает и начинает есть. И у меня возникает вопрос, он вылечит свою болезнь, свою проблему? Нет, конечно. Поэтому гуру это не аптекарь, который знает про лекарства. Обратите внимание, что аптекарь, он просто подает лекарства, продает. А гуру это доктор, который должен выяснить диагноз того или иного больного или группы больных и предложить им на свое усмотрение ту терапию, которая максимально принесет им благо. И проведя некий анализ, возможно, на следующем этапе отменить какое-то лекарство или добавить еще какое-то лекарство, усилить. Соответственным образом, когда мы говорим о ведическом знании, то это как огромная аптека бесконечных лекарств или огромные книжные, знаете, есть такие книжные гиганты супермаркета, где просто вот все книги. В Америке такие Barnes & Noble, там в России Кое, такие большие книжные магазины, куда можно прийти и вот так вот целый день там сидеть и смотреть книги на любую тему. И ты будешь думать, вау, вот это вот удивительно, действительно, собрать все знания. Но при этом организаторы Barnes & Noble, они догадались, что в таком огромном книжном магазине люди захотят прийти посмотреть на эти книги. Поэтому там есть удобные кафе, кресла, где человек сидит, читает эти книги, смотрит, ну, чтобы понять, надо или не надо, купит, или не купит. И поэтому у каждой системы ведического знания есть такой конкретный короткий шоу-рил в качестве каких-то работ, литературных произведений и так далее. Вот. И все это так или иначе проходит через мудрецов, потому что авторы всех научных знаний – это личности. Что они сделали? Они восприняли эту идею, пропустили ее через себя, поделились этой идеей с другими мудрецами. Кто-то из этих мудрецов с этой идеей согласился, кто-то сразу же отказался, сказал, я не рассматриваю. И тем не менее, вот эти вот носители той или иной концепции, там, осмысляя, продолжая свой поиск, совершили какое-то открытие. Поэтому понятие вед называется «Амная прахаттатвам» – «Истина не сходит». Но почему истина не сходит через, например, там, группу простых тружеников? Вот там люди себя отшьют на швейной машинке, да, там что-то там происходит. Или какой-то вот что, крестьянин, он пашет свое поле, вот он там ходит яблоки, вот, и вдруг ему падает на голову яблоко. Он не кричит «Эврика», он не кричит «Идея». У него проблема в том, что яблоки падают, надо их вовремя собрать, потому что надо их продать, это его четкая задача. А вот кто-то сидит под яблоней, думает, ему падает на голову яблоко, и этот процесс является стимулятором его внутреннего откровения. Поэтому представим, как бы университет или школу, где сидят как бы думающие как бы студенты, а другие студенты роняют им на голову яблоки. Ну, вот, и те записывают там сегодня, там, я сдал норму, мне упало 300 яблок на голову, но идея у меня не получилась на двоечку. Или наоборот, там кто-то, мне упало на голову 300 яблок, но я записал 800 идей. Иди отсюда, мальчик. Ну, смешно, но я просто объясняю доступными, понятными словами, потому что людям порою кажется, что все гораздо проще, но все не так просто, с одной стороны. И просто, и очень просто с другой. То есть человек, который находится в откровении, медитации, который настраивается на определенную волну, просто все знание существует во Вселенной, все знание существует в Божественном мире, все знание существует в материальном мире. И мы должны только лишь настроиться на определенный поток этого знания. Но трансформация этого знания все равно происходит через личности, через учителей, да, через тех, кто тебя подталкивает, настраивает. Поэтому хороший тренер, может быть, он сам не бегает по футбольному полю, но он понимает футбол. Хороший профессор, может быть, он просто преподаватель, но будучи талантливым преподавателем, он создает великих ученых. И в этой степени есть его заслуга, потому что он научил человека мыслить. Он дал человеку карту движения, внутреннего движения. И поэтому можно научиться мыслить, можно научиться медитировать, можно научиться духовности. Но, как мы уже с вами говорили, все зависит от сердца человека, от его внутреннего состояния, от его качеств, от того, что он транслирует через себя, через свою жизнь, через свой социум, и от того, до какой степени он работает над своими несовершенствами. То есть понимание своих несовершенств – это одна из важных систем ведического мировоззрения, практики. То есть мы должны всегда, любая компания, там, любой продукт, нужно определить его плюсы и минусы. И вот в этой связи хочется сказать тем, кто пишут возмущенные комментарии, что ты ничего не понимаешь в русских ведах, или там в индийских ведах, или в китайских ведах. Я был бы очень рад, если была бы какая-то универсальная таблетка от всех болезней, например, ну, которые подавали бы в лапте, или там в индийском каком-то соусе там, со специями, или с китайским чаем. Но, к сожалению, такой таблетки нет. Таблетка, это называется истина. А внешние формы истины всего лишь навсего проявлены в то время, в ту эпоху, в ту культуру, в которую они восходят. Поэтому также нужно сказать, что мы также сейчас живем в эпоху, где веды доступны. И здесь тоже есть мудрецы. То есть нужно понимать, что есть материалистические мудрецы, ученые. Да, так сказать, и мы не отрицаем их компетентность. Но Леонардо да Винчи был экспертом в очень многих отраслях знаний. И поэтому ведические мудрецы – это были эксперты универсального знания. Да, они могли иметь свою специализацию. Но, тем не менее, их подход состоял в том, чтобы все должно идти от божественного, от сверхсознания, от его проявлений в этом мире. И тогда мы можем понять первопричину. Современные же так называемые мудрецы – они должны, чтобы что-то изучить, разобрать все это на запчасти. Ну, например, разобрать полностью машину. Руль отдельно, двигатель отдельно, все изучать отдельно. Но машина работает только вместе. Она не может ехать без руля. Или те, кто хотят понять жизнь, почему-то должны убить мышь или лягушку, препарировать ее. Но мы можем понять органы лягушки. Мы можем понять размер ее мозга, но мы не можем понять, что лягушка думает и ощущает. Однозначно ни одно живое существо не стремится к смерти само по себе. Поэтому такой вот современный подход к теме постижения реальности, постижения мира, в котором мы живем, он, безусловно, проигрышный и... В целом, цивилизация, в которой мы живем, она, естественно, будет, ну, как и все другие цивилизации, даже ведические, будет разрушена. И нужно понимать, что она будет разрушена изнутри. С самими же ее, можно сказать, основателями. И мы живем в очень интересное время, когда мы можем это увидеть своими глазами. То есть, что происходит сейчас, это не является какой-то там программированной деятельности, это является тем самым проявлением безумия человека в его двух экстремальных состояниях. Первое состояние – это нежелание развиваться и воспринять реальность. Второе состояние, ну, это масса, нежелание. А второе состояние – это лидеры, это желание действовать по собственному эгоистическому плану. Вот две крайности. Веды всегда говорят о середине пути. Они говорят, с одной стороны, необходимо стремление к пониманию этого мира и понимание своего места в мире, поиски отношений с Богом. И на этом пути необходимо действие. Есть такое выражение «лошадь». Можно привести к водопою, невозможно заставить ее пить. Например, мудрецы, они понимали, что в целом масса людей пребывают в невежестве. Но они знают, что на невежественной массе достаточно нужно иметь определенных духовных учителей и так далее. И эти духовные учителя в какой-то определенной пропорции могут поддерживать эквилибриум, скажем так, баланс в обществе. Причем, как бы, ведические мудрецы, они не отвергали как бы воин, они понимали, что люди, которые обременены властью, всегда будут за нее бороться. Поэтому, как бы, если кто-то думает, что он проголосовал добровольно и отдал человеку власть, и человек не будет цепляться за это власть и положение, то он глубоко ошибается. Любая власть, никто не хочет с ней расстаться просто так. Существуют разные там механизмы передачи власти и так далее, но в целом, как бы, нужно понимать, что природа человека, она всегда будет диктовать определенные модели поведения, если только человек не попытается победить эту низменную природу. И в этом смысле веды предлагают нам победить нашу низменную природу. Вот, хотел поговорить я, конечно, о ведовьясе. Вот, как это рассказать? Это следующее. Сказать, что я продолжаю беседу. Молчай. Стоп. Ну, потому что я ушел очень такую, как бы, глубокую тему.
Можете сказать фразу, что в следующем видео мы поговорим о
Творце. Дорогие друзья, в следующем видео мы, безусловно, попытаемся с вами поговорить о том, как веды появились в этом мире, как они были записаны, как они передались нам сегодня, как они пришли к нам. Что делать? Цацкие пески. Сколько времени? Сейчас мы быстро запишем. Через сколько тебе ходило махать? Так. Дорогие друзья, вас приветствует с вами Аватхуз. Сегодня мы продолжим наши беседы о ведах. Дело в том, что веды, несмотря на то, что имеют ряд очень важных, ключевых произведений, на которых построено как таковое философское понимание мира, Бога и самого себя, являются безграничным океаном знаний, которые, в основе которых лежит духовный первоисточник. Итак, в прошлой беседе мы говорили о том, что первым знатоком вед и учителем вед стал Господь Брахма, который получил их перед началом материального творения и, собственно, пользуясь этими ведическими формулами, алгоритмами, мантрами, как программирование, можно представить, что Брахма такой программист этой Вселенной, и он программирует ее с помощью алгоритмов. Эти алгоритмы звуковые, цифровые, звуковые, рождают бесконечность материи. И все же эти алгоритмы передаются. Но передаются не просто как формула, а как то, что необходимо постичь. Через практику, через медитацию, через общение, через объяснение. Поэтому сами по себе ведические знания в форме звуковых алгоритмов, мантр, текстов повторяются студентами, учениками после посвящения духовного учителя, который устанавливает общую программу изучения, алгоритм постижения, тоже должен быть установлен в сознании. И далее эти ученики, изучая ведические знания, они получают комментарии к ним. И, достигая эти знания, могут их применять в разных областях жизни, не только духовной практике, но также понимании феноменов этого мира. Да, поэтому веды, по сути дела, могут относиться не только к такой глубокой философской системе понимания, но они также описывают процессы этого мира, практические процессы, практические алгоритмы. Да, и далее эти знания распространяются на социум. Медицина, архитектура, экология, война, искусство, поэзия, литература. Все это связано с ведами. Поэтому ведическое знание, оно безгранично. И в соответствии с Линга Пураной, в нашей Вселенной, за эти циклы творения, уже было 28 ведов-ясов. Кто такие ведов-ясы? Каждый определенный цикл временной, это знание поддерживает определенный главный мудрец, знаете, как главный начальник Академии наук. Во всех научных сообществах есть всегда какой-то главный ученый, которого выбирают, который занимается двумя вещами. Первое, он является наиболее авторитетным ученым. Первое. Второе, отчасти он занимается администрацией, то есть назначает каких-то профессоров, событий и так далее в научной среде. Поэтому научная среда – это не хаос, как кажется, нет, это достаточно организованное сообщество людей, которые занимаются наукой. И зачастую эта наука не предлагла, есть теоретическая физика, есть очень много теоретических сфер науки, которые рассматривают те или иные явления, и время от времени их прозрение становится, ну, результатом их прозрения становится ваша стиральная машина, или там автомобиль, или iPhone. Но это не люди, которые сидят там, разрабатывают какие-то микросхемы, то, что делают инженеры, но есть те ученые, которые теоретически рассматривают какие-то процессы. И для невежественного человека они кажутся бездельниками. Вот. Но если сказать невежественному человеку, ну тогда вы подумайте над этой проблемой. Он скажет, думать? Нет, я не думаю, я вот руками. Вот и желательно по какой-то там написанной инструкции клеить языком конверты. Вот. И как бы думать о том, когда уже пятница. Вот. И поэтому не могут люди, которые обладают неким, скажем так, невежественным представлением. Ничего плохого про этих людей мы не говорим, мы не говорим, что они плохие, мы говорим, что они в невежестве пребывают относительно науки. Но эти люди не могут быть ценителями или экспертами в науке. Они могут смотреть футбол с пивом и болеть. Они могут понимать футбол. Тут вопрос, человек может не быть футболистом, но быть экспертом в футболе, потому что это объективно с точки зрения полета птицы, камеры с разных ракурсов. Он может это смотреть, оценивать каждого игрока. Да? Тут, как говорится, каждый в футболе эксперт. Но когда речь идет о науке, то тут несколько другие процессы, потому что это невидимое футбольное поле для человека, который не обладает научным видением и пониманием. В этой связи, как Господь решает эту задачу? Он назначает ачарьев, мудрецов. Эти мудрецы, ачарьи, это те люди, которые отвечают за то, чтобы структурировать все это знание и назначить определенных профессоров, других ачарьев, чтобы они преподавали это знание. И далее они вокруг себя собирают еще научное сообщество. Нужно понимать, что любая наука, она держится на институтах, на академиях и так далее. Да? То есть научные люди привлечены друг к другу, идеям, к общениям. И мы можем попасть с вами на какую-то научную конференцию, посвященную узкой теме. И, может быть, там 90% слов мы даже не поймем, о чем говорят эти люди, как они говорят. Потому что это определенное сообщество там. У лингвистов будут свои какие-то, там, историков свои какие-то темы, там, у физиков свои, у химиков свои, там, у музыкантов свои. И мы, собственно, можем почувствовать, что мы не часть этого сообщества. Не потому, что эти люди плохие или хорошие, потому что у них есть свое мировоззрение, которым они делятся друг с другом. Вот, в соответствии с Линга Пураной, существует 28 ведов-ясов, которые прошли половину жизни нашей Вселенной. Наша Вселенная сейчас находится она живет миллиарды лет, но, можно сказать, наша Вселенная вот эта полжизни прожила. Вот за эти полжизни вот эти великие мудрецы, ведовьясы, которые живут очень долго. Но тем не менее, они принимают на себя вот это вот положение определенных, скажем так, академиков или хранителей всего знания. И у этих мудрецов у них безупречная репутация. То есть все они прошли через определенные аскезы, духовные практики. То есть это не просто библиотекари. Да, это не те люди, которые выдают книжки, ну, по базе данных. Это те, кто эти книжки прочитали. И мало того, что те, кто прекрасно могут эти книжки передавать, учить и понимают, как работает научная система. Поэтому не стоит ограничивать этих мудрецов только тем, что вот они там читают какие-то веды, какие-то гимны, какие-то стихи. Ведавьяс, последний из этих мудрецов, наиболее уникален сейчас. Почему? Потому что положение ведавьяса — это как бы титул, как главный академик. Но иногда Господь, он сам принимает эту форму. И вот сейчас, когда Кришна лично пришел в этот мир во время Махабхараты, то он лично проявился как инкарнация ведавьяса. То есть нужно понимать, что у Бога есть прямые нишествия, скажем так, когда он личностью называется парипурна, полный аватар. И существуют разные частичные проявления. И есть, например, Шакти Авеши, когда он наделяет кого-то какой-то особой силой. Или есть его частичное проявление. Например, он проявляется как мудрец, который дает все духовные знания. Можете себе представить, да? Как бы внешне он выглядит как человек, как мудрец. Но на самом деле он обладает сверхчеловеческими способностями. И что он делает? Он записывает все ведические знания перед тем, как начинается эпоха Кали-Юга. Дело в том, что алфавит существует всегда в ведической цивилизации. То есть некоторые люди думают, что там у древних цивилизаций не было письменности, но потом находят то глиняные таблички, то там еще что-то, какие-то символы и так далее. Письменность фактически существует всегда. Ну, может быть, в Сати-Югу. Там больше телепатические передачи мысли, там как бы Wi-Fi, ну вот, там образы, ну вот. Но в целом во все остальные юги эпохи письменность существует. Но она не так распространена, как распространена сейчас. Сейчас просто без этого невозможно жить. Но раньше в деревне человек мог не знать, как писать. Собственно, не было большой проблемы для человека. Если он жил такой простой экологичной жизнью и особо не как бы размышлял о смысле бытия и так далее. И мы говорим, что это хорошо или плохо, мы говорим о том, что цивилизация, она всегда делилась на разные группы людей. Вот ведавьяс вводит, так сказать, активную письменность и записывает все. Как активная письменность, что будет. То есть те знания, которые он записывается, начинает активно переписывать. Но поскольку он записывает 18 Пуран, в Гималаях огромное количество, так сказать, текстов, нужно понимать, что это, ну, фактически, можно сказать, целые такие охапки пальмовых листьев. Их много. И тут уже появляется задача хранения библиотекарей, мудрецов, которым является храм. Да? В этих храмах сидят люди, которые, по идее, должны это знание культивировать, они должны его читать, переписывать для других. Такой интересный момент. Так, переписал несколько сот раз какую-то книгу, вроде как и выучил их. Вот. Но до этого, как существует письменность, все существует в памяти. То есть одно из проблем современного общества — это забвение. Поэтому нам нужны записные книжки, напоминалки, календари. Но в ведическом обществе человек развивается не за счет девайса, а понимая, что он сам девайс. Тело человека – это девайс. И популярная история о том, что такое биохакинг, говорит о том, что у человека есть скрытые способности, которые он может себе развить. Итак, память – это одна из скрытых способностей, которую человек себе может развить. И ведавьяс, он не только записывает эти книги, он передает четырем мудрецам, своим, можно сказать, академикам, и ставит им задачу каждому быть в экспертизе того или иного знания, потому что уже понимает, что человек не может вместить в себя все. Вот он уже начинает разделять на те или иные потоки знания. И тем не менее, все эти потоки знания, они пересекаются. Мудрецы знают друг друга, просто один эксперт в одном, другой в другом, третий в третьем, собираясь на консилиум, это начинает обсуждать. И далее приходит к нему его духовный учитель, Нарада, и говорит ему, что ты наделал. Он говорит, как что? Ну как что я наделал? Что было нужно сделать? Записал все ведические знания, библиотеку всех знаний для человечества, чтобы человечество... Нарада говорит, слушай, ну вот когда у них интернет появится, они котиков будут лайкать, когда они будут, они все равно будут использовать все для наслаждения. Только узкая группа людей будет использовать духовные знания для развития. Но дело в том, что поскольку ты выдал такой огромный объем духовного знания, то люди, которые будут жить в Кали-Югу, не смогут в этом знании разобраться. Ты выкатил целую библиотеку, может быть, аптеку бесконечного количества лекарств, но без главного универсального лекарства. Тогда Вильяс, конечно, озадачился, и суть этой истории состоит в том, что в Кали-Югу человечество не может, человечество состоит из людей, не может обрести всю полноту знаний, которые записал Ведавьяс, которые тысячелетиями практиковали ведические мудрецы прошлых эпох. Почему? Потому что люди жили дольше. Уже в то время, когда Ведавьяс записывал все веды, люди спокойно жили несколько сот лет. И это еще не показатель, до этого еще дольше жили. А тут как бы короткая жизнь, как говорится, и еще более короткая память. Вот. Соответственно, нужно одно произведение, которое соберет в себе всю квинтэссенцию. И Нарада дает алгоритм, он дает Ведавьясу определенный алгоритм, как его духовный учитель. Он настраивает его на то, чтобы ту литературу, которую он выдаст, дать квинтэссенцию. Это Шримад Бхагавата, это Бхагавата Пурана. Сами по себе Пураны, они называются 18, но веды говорят 18, разделенные на 3. Почему? Потому что они состоят из трех групп. Те, кто в Тамагуне, в Гуне невежества, это шиваитские пураны. Те, кто в Праджагуне, это пураны, которые гуны страсти, развитие материального мира в большей степени подходят. И благостные пураны, это вишнуитские пураны. Но среди них Шримад Бхагаватам занимает высочайшее положение. Это считается как бы трансцендентная Пурана, суть которой – обретение любви к Богу. Потому что мы говорили с вами в первых беседах, что знание о Боге является самым главным. Но среди всех форм знания о Боге самое высшее знание – это знание любви к Богу. Любви к Богу, с Богом, отношения с Богом и так далее. Да? Потому что это наш источник, как мы можем его игнорировать. Вот эта вот Бхагавата Пурана, она тоже разделена на 3 части. Ну, номинально. Да? То есть, если в первых 2 частях описывается там определенная космология, метафизика, ну, потому что сама по себе Пурана должна отвечать на 9 вопросов. Творение, династии, аватары, прочее, прочее, прочее. То есть, слово Пурана – это как вот диссертация. Да? Диссертация, она должна соответствовать определенным, скажем так, научным принципам, так как Пурана это древнейшая, да, то есть она сразу же должна начать от творения исходить, да, то есть за пределами времени и пространства. Другие формы ведических произведений, такие как, например, самхиты, они могут быть более узко направлены на какую-то тему, там не обязательно описывать все, скажем так, принципы, да, разница, понятно, между там книжкой и статьей. Эссе и там, литературное изучение. Вот. А само по себе Пурана – это такое глубокое, серьезное научное исследование, да, которые должны быть затронуты важные темы. А вот сабхиты могут быть какие-то уже конкретные темы, исследования какую-то конкретную тему. Или, например, тантра. Тантра, что такое тантра? Многие не понимают, что это такое. Но тантра – это практическое применение. Вот есть закон Ньютона, как его применить практически. Поэтому тантры, они описывают какие-то практические действия. И они существуют разные. Да? То есть нужно понимать, что среди всех этих форм литературы Бхагавад-пурана является важнейшей. Почему? Потому что то, что описано в Бхагавад-пуране, так или иначе присутствует во всех других физических произведениях. Но если Бхагавад-пурана – это чистая эссенция, ну, скажем, да, там 100% спирт, то где-то это разведенное для кефира, где-то это разведенное до 40-градусного алкоголя, где-то это какое-то приятное, какое-то вино с каким-то количеством алкоголя, но там в большей степени алкоголя маленькое содержание, а больше вот как бы эфирные масла и какие-то вот, скажем так, ингредиенты. Да. И суть этого вещества стопроцентного – это дать человеку стопроцентную возможность соприкоснуться с целью религии. Ну, представим, что веды – это огромное дерево. Если кто-то видел, в Таиланде огромные или в Индии манговые деревья. Веды – это дерево. На нем много веток, много листьев. И вдруг в какой-то момент на нем начинают появляться плоды. Но эти плоды зеленые, они не видны. Поэтому, когда человек подходит к дереву знания, он думает, вау, дерево знания, какое классное, как много листьев, как много веток. И он начинает это дерево изучать. Но он даже не представляет, что у каждого дерева есть плоды. И вдруг появляются какие-то плоды, и он берет, срывает зеленое манго, начинает его есть и понимает, что это манго абсолютно кислое, невкусное, вяжущее, он выбрасывает. Ну, кто-то поднимает его, там тается, чик-чик-чик-чик. Сделал манго-салат на терочке там со специями. Оказывается, зеленая манго, или там индус поднял его, засолил там. Как бы, то есть, да, даже это, зеленый плод, он все равно полезен. Плоды не могут быть бесполезны. А человек говорит про манго. То там головой постучал от ствол, то там пожевал листья, то зеленый плод съел. Но ему не понравилось. Поэтому многие люди, они вот так думают, зачем мне веды? Зачем мне это дерево? Мне и так хорошо. На солнце, в пустыне, без воды. Вот кто-то говорит, нет, под деревом можно скрыться от солнца, под деревом можно отдохнуть, под деревом можно жить. А, ну вот я все, тогда я понял, для чего это дерево вед. Чтобы под ним лежать, чтобы под ним жить, чтобы пользоваться его листьями, делать себе там какую-то там корону, скажем так, юбку из листьев и бегать. Но суть состоит в том, что дерево, постепенно зеленые плоды, они начинают зреть и постепенно проявляются желтые плоды, золотые плоды, невероятного вкуса. Вот если человек, как бы, он приходит к дереву знания, немножко потоптался вокруг него, он там походил, отдохнул, там, пожевал листья, пожевал зеленые какие-то плоды, и сказал, нет, это знание не является тем, что я ищу, потому что я не знаю, оно не смогло удовлетворить меня. Это значит только одну простую вещь, что он не дождался в силу своей удачи плодов этого знания. Плоды, они медленно произрастают, а дерево надо поливать. Поэтому веды говорят так, они говорят, что найди корень всего, поливай этот корень, и тогда это дерево принесет тебе плоды. Но все через корень, все через первопричину. Поэтому Господь – это первопричина всего, причина всех причин, он написан в ведах. Ведвьяс именно это предлагает нам в качестве Шримад-Бхагаватам и всех других физических произведений. Но понимая, что живые существа крайне ограничены в Кали-Югу своими ментальными, интеллектуальными, духовными способностями. Ведвьяс дает нам самое-самое ценное. И тем не менее, без живых учителей это не работает. Когда Шрила Бхактивинода Тхакур пришел в этот мир в 18 веке, он был очень образованным человеком, и во второй своей половине дня он начинает глубоко изучать ведическую культуру. То есть он знал ведическую культуру с рождения. Но во второй половине жизни, когда он уже зрелый публицист, ученый, общественный деятель, он начинает глубоко ее изучать. И он понимает, что Шримад Бхагаватам – это как бы некая такая книжка, типа которую брахманы читают со стаканом молока перед сном в каком-то храме. Ну, в традиции вечером люди собираются, читают Шримад Бхагаватам. И, ну, как правило, там какие-то пожилые люди, какие-то духовные люди. То есть общество занято поиском новых технологий, как заработать, как там выжить. А вот эти какие-то там пожилые дедушки, потому что их дедушки читали, вот они уже созрели, что они сидят, читают эту книжку, вот такую сказки на ночь с молоком. Но Бхактивинода Тхакур говорит, если мы будем рассматривать Шримад Бхагаватам по ее сути содержания, есть такое выражение, я, конечно, книжку не читал, но вам скажу. То есть если мы не просто соприкоснемся с текстом Шримад Бхагаватам, знаете, если люди открыли, посмотрели, закрыли, что-то непонятное. Нет, если мы глубоко проникнемся сутью, что это квинтэссенция всех вед, то там в Бхагаватам скрыты алгоритмы просветления и любви. Если мы подойдем к этой книге как исследователи, знаете, вот есть исследователи Библии. Удивительно, но такие вещи рассказывают о Библии. И ты думаешь, Господи, где они такое вот узнали? Но это говорит о том, что они не просто берут текст какой-то, они погружаются в медитацию, в какую-то древнюю историю, у них есть какие-то откровения. И какие-то откровения крайне интересные. Потому что сама по себе наука требует вот этого погружения и откровения. Поэтому я не исключаю, что человек, читая Библию, может получить какие-то духовные глубокие откровения. Но когда мы говорим о Шримад Бхагаватам, связи со всеми формами высшего духовного знания вед, потому что когда, например, на один стих Шримад Бхагаватам может быть написано там десятки ведических научных произведений. Я был поражен, когда Кришна говорит какие-то вещи в Бхагавад-гите, вроде бы очень простые, но когда ты начинаешь понимать, что, например, там Кришна говорит несколько стихов о йоге, ну, на тему йоги написаны тома, трактаты о том, что такое йога, как стать йогом, какие ступени йоги и так далее. Ты понимаешь, да, что слово «медицина» — это не просто слово, это тысячи людей, там, научные институты, технологии, эволюции и так далее. Поэтому вот сам по себе Шримад Бхагаватам – это квинтэссенция всего, но поскольку это венец всех вед, это полностью поддерживается всеми ведическими произведениями. И поэтому, если какой-то невежда говорит там «О, Ригведа, Яджурведа, Сомаведа», он вообще не понимает, о чем тут речь. Эти веды – это, знаете, как справочники, как календарь на каждый день. Раньше был такой травной календарь на каждый день. Ну, то есть, что делать? Да, там, что делать перед урожаем? Какие читать молитвы, что медитировать. Эти веды – это такие практические наставления, но понять их невозможно, не изучив все остальные формы знания. Но даже эти веды косвенно прославляют Шримад Бхагаватам. То есть те, кто понимает суть Шримад Бхагаватам, они понимают, что ага, вот это о чем. Поэтому понять веды без Веданта Сутры, которая опять же является высшим заключением философии, начиная со слов, что пришло время вопрошать о истине. То есть, истина – это не что-то, чтобы так вот. Давайте. Так, ребята, у вас есть 5 минут, там, ну, принесите мне вашу книжку, расскажите мне, во что вы верите, а какой у вас там Бог? А, в желтых штанах танцует с дудочкой. Так, все, следующий. А Шива медитирует, йогой занимается. Шива мне больше нравится. Медитирует, йогой занимается. А, он брахма, 4 головы. Интересно, интересно, 4 головы – это интересно, 4 процессора. Если, да, такая точка зрения, она вообще никак не связана с постижением вед. Поэтому вот эти вот скептики, а я как лектор очень часто встречал надменных людей, но их надменность очень быстро заканчивалась, когда ты начинаешь им задавать вопросы. Это видно по их выпучиванию округлых глаз, потому что они никогда не задавали себе вопросы на эту тему. Потому что им кажется, что в этом таком объективном геймплее между Инстаграмом, курсами по маркетингу, там, финансовой криптограмотностью, способностью, так сказать, красиво говорить ни о чем, а вдруг они попадают на какую-то там глубокую философскую беседу, и ты понимаешь, что, в принципе, там, прочитав три книжки по буддизму, позанимавшись, так сказать, на платных уроках йоги, они уже считают, что они все поняли. Нет, так не работает. Поэтому смысл состоит в том, что мы должны не просто отнестись к этому с праздным интеллектуальным желанием узнать об этом. Вот Сунат Такур, великий вайшнавский духовный учитель, он говорит очень интересную вещь. Вещь одной из своих книг, он говорит о том, что так же, как мы в Индии приняли Христа с любовью, люди Запада должны принять с любовью учение Шри Чайтанья, учение Кришны и послание Ведавьяса. Обратите внимание, еще раз говорю. Мы привели Христа с любовью. Как можно понять слова Христа? Только приняв его слова с любовью, сопереживая. Даже очень простые учения, даже очень простое учение Христа невозможно понять скептически, потому что учение Христа в высшей степени эмоционально. То есть учение Христа – это не философское учение. Философию христианства написали его последователи. Опять же, опираясь частично на веды. Но само послание Христа, оно крайне эмоционально. Да, оно говорит, затрагивает какие-то глубины нашего сердца, не потому что Христос ведет какую-то глубокую интеллектуальную беседу с апостолами или там Нагорной проповедью, нет. А потому что идея заложенная, самопожертвование, сострадание, любви, веры. Христос не объясняет, как мистический йог, принципы хождения по воде, которые описаны в ведах. Не так сложно, как кажется, ну, для йога. Но он объясняет им, что если вы не обладаете верой, то вы утонете. И наоборот, вера – это способность творить чудеса. Да. И это не какая-то метафора. Потому что любая наука, да, чтобы придумать iPhone, нужно посвятить годы научных разработок, а если ты в это не веришь, то с этим не будешь заниматься. А веру нужно подкрепить еще делами, деньгами, желанием строить свою компанию и пройти через какие-то трудности. В конечном итоге, может быть, не дождаться результата своей деятельности. Как многие ученые, которые шли по пути, они не дождались результата своей деятельности, они не наслаждались техническими открытиями с материальной точки зрения. Ван Гог не получал, не думал, что когда-то будут делать его выставки Ван Гога и на этом зарабатывают огромные деньги. Он бы отрезал бы себе оба уха, или, может быть, тому, кто, так сказать, эксплуатирует его имя сегодня. Поэтому сама по себе идея такая, как бы отнестись к ведам как к писаниям, как к чему-то такому скептическому, она витает в современном циничном обществе. Но я могу сказать сам, я циник в высшей степени с детства был. Меня учителя в этом всегда винили, что я с улыбкой достаточно презренно относился к их идеям о светлом будущем. В общем-то, мне как-то считалось, что это крайне иллюзорно. Но, тем не менее, хочется сказать последнюю ситуацию, что не только Бхакти Винод Тхакур, а он говорит о том, что как звезда должна отражать свет от солнца, да, от луны, отраженный свет, так и читатель, человек должен, воспринимая это ведическое глубокое знание, отражать его в своей жизни и в жизни окружающего мира. Это не важно, какая степень твоя специализация. Возможно, ты программист, и ты говоришь, я хочу написать вот программу для поиска вед. Или, я художник, я могу нарисовать эти прекрасные формы. Божественный. Я продюсер, я могу создать выставку. Я ничего не могу, но я могу прийти подмести пол. Тоже нормально. То есть отражение этого знания, служение, соприкосновение, сопричастность. И в этой связи мы видим, что это знание, оно приходит через великих святых, таких как Шрила Прабхупада. И удивительная история, что Шрила Прабхупада не был каким-то очень состоятельным человеком, был известным религиозным деятелем, у которого были бесконечные ресурсы, там автомобили, храмы, там центре Кассы, он начал свою проповедческую деятельность, просто изучая ведическое знание, в качестве переводчика принял монашество в 60 лет. Перед этим он, безусловно, был духовным интеллектуалом, образованным человеком, знающим английским, фармацевтом, семейным человеком, человеком ответственным, который прошел целую длинную жизнь, прежде чем стал монахом, полностью посвятил себя изучению ведического знания, а переводом, да, то есть пропустил это через себя, и с папкой рукописей на корабле, на самолете, на корабле отправился в США, чуть не умер во время шторма на этом корабле, потому что Атлантика — это очень опасный океан. И прибыв в Бостон, какое-то количество времени просто скитался по разным индийским, ну, добродетельным людям, которые жили в США и, естественно, были рады принять в своем доме монаха, но не более чем. Пока не познакомился с американскими интеллектуалами, такими как Гинзбург и другими, которые уже говорили о ведическом знании, вдруг они увидели настоящего святого. И хотя сами они были далеки от святости, это были, скажем так, революционные люди того времени, которые как бы ничто, так сказать, в культурной американской революции не было чуждо, секс, дракс, рок-н-ролл. Но это именно эти люди, они предоставили ему возможности и трибуну для проповеди. И многие из них стали его учениками, которые оставили все не только дурные привычки, но и саму по себе идею потребительского общества. И многие ученики Шрилы Прабхупады стали великими учителями. Уже не говоря о братьях Шрилы Прабхупады, которые появились из Гауди Матха, из той миссии, которую создал гуру Шрилы Прабхупады. Он создал ее в Индии, Бхактисиддханта Сарасвати такую. Но он хотел, чтобы его последователи проповедовали в западном мире. У него были ученики в Германии, он отсылал своих последователей в Англию. Но тогда началась Вторая мировая война, и Сарасвати Такур ушел из этого мира, не дождался этого времени. А Шрила Прабхупада именно в 60-е годы приехал в Америку в эпоху культурно-духовной революции в США, когда люди присытились вот этими плодами Второй мировой войны, огромные дома, огромные автомобили. Америка заработала столько денег, что не знали, куда их девать. Кстати, ограбив весь мир, Америка стала богатейшей страной, поставляя оружие, провиант Советскому Союзу, Гитлеру, всем. Кстати, какие огромные, получив всю экономику Европы в качестве репараций. Даже простые какие-то люди стали позволять себе жить, покупать себе дома, а типа кредитная система появилась. А то есть все можно в кредит, только работать. Вот эти родители, которые накупили всех этих домов, автомобилей. Знаете, люди, которые прошли войну, бедность, и вдруг вот они стали владельцами своего дома, своего автомобиля, появились дети. Они хотели дать им это образование. И вдруг какие-то из этих детей стали хиппи. Какие-то из этих хиппи сказали: мы хотим быть хэппи. Это наше счастье в духовности. Как? Трехразовое питание. Посмотри на себя. Работа. И один из моих друзей, Шринатан Махарадж, он как раз встретил Шрилу Прабхупаду, когда ему было 20 с лишним лет. 20 с лишним лет он принял саньясу. А его родители из такой еврейской калифорнийской семьи, которые были сначала там инженерами, ну, знаете, как все вот закончили образование, работали. Но его отца выгнали из Боинга, потому что он был механиком, а как бы когда самолеты ломаются, то всегда списывают все не на инженеров, а на механиков. Ну, как бы кто-то должен быть виноватый. Но вот оказалось, как всегда, что... И вот он, фактически оказавшись на улице, потратив большую часть своей жизни в авиационной компании, остается без работы. Но поскольку хорошие мозги, образование, технически начинает заниматься недвижимостью, становится достаточно состоятельным человеком, зарабатывает гораздо больше денег. И вот он говорит своему сыну: смотри, ты должен пойти учиться. Он говорит: зачем? Он говорит: ты получишь хорошую работу. Он говорит: папа, зачем? Тебя же уже выгнали с хорошей работы. Он говорит: ну хорошо, ты прав. Тебе не нужно образование для хорошей работы. Но образование помогло мне сделать свой бизнес. Он говорит: зачем? Он говорит: в конечном итоге суть человека – это выйти на пенсию. И Джанат Махарадж говорит: папа, мне 24. представь, что я уже вышел на пенсию. Если вся суть развития человека – это выйти на пенсию, зачем? Чтобы иметь свободное время для духовного развития. То я готов заняться духовным развитием и выйти на пенсию сейчас. И до сих пор жена Махарадж живет в Калифорнии. Ему уже порядка, наверное, 76-78 лет. Вот, и всю свою жизнь посвятил миссии Шичитания. И удивительно, что человек, встретив Шрилу Прабхупаду, увидев своего духовного учителя, он получил такой импульс в сердце жить этим учением и раздавать его людям. Удивительная вещь. То есть как это возможно? Как можно заразиться этой бактерией, этим вирусом любви к Богу? Будучи совершенно светским человеком из семьи, которая пророчит тебе, вот смотри, все, вот мы достигли всего, будь одним из нас. И при этом он полностью отвергает материализм, а понимает, что это не приносит ему глубокого удовлетворения. Поэтому люди, которые обладают, скажем так, вот этой удачей, сукхити, благословениями, они готовы принять духовное знание, и огромная удача будет, если мы познакомимся с ними, с этими людьми, и постараемся получить от них искорку этой духовной веры. Так, ведические знания передаются из сердца в сердце. Да? Если кто-то думает, что вот он посмотрел там несколько видео по интернету, там купил какую-то книгу, там сковал себе меч, кладенец, или там почувствовал, что он индийский брахман, ортодоксальный. Я встречал очень много таких людей, которые были поражены. Они говорили, мы индийские брахманы, мы родились вот в этих храмах. Вот, но как только мы это сделали, нам захотелось поехать учиться в Америку. И мы работаем там программистами, бизнесменами. Да, вот, а вы, люди, которые приехали из России, вы одели нашу одежду, и вы изучаете наше духовное наследие лучше, чем это сделали мы. У нас неплохие мозги для этого. Хорошая память, хорошая родословная. Но у нас нет этого драйва, нет этого потока. Поэтому все зависит от драйва, от потока. Я надеюсь, что эти лекции, которые я вам рассказываю, это всего лишь навсего некая частичка того, что мы готовы поделиться друг с другом этим потоком. Так что в какой-то момент вы возьмете и скажете, я живу в невежестве, я должен практиковать, я должен просвещаться каждый день, каждую секунду, каждый шаг, каждый момент. Но поскольку наши коллеги должны ехать, на этом мы закончим. Да, я буду хорошо. У
нас настолько срочно, Махарадж.
Нас ждет очень глубокая проработка.
Телеграмму уходит?
Наверное. Реалити-шоу. Можно сделать реалити-шоу «Жизнь Авадхута Махараджа».